Был как раз полдень, когда он отыскал городской административный центр и вошел. Торговые ряды были устроены в концертном зале. В здании собралось полно народу. Бетонные стены отзывались эхом на смех и ровный гул перекрывающих друг друга разговоров. Он не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его приезде, но ничего не вышло. Одна дама из числа организаторов все-таки его заметила. Рыжеволосая пухлая женщина в полосатом пиджаке. «Я и понятия не имела!» — воскликнула она. «И еще, мы не получали от вас уведомления!» А потом, «А что вы будете пить?» После он стоял, держа ром с кока-колой в одной руке, посреди кучки любопытных, болтая о кино, писателях и о Best New Horror. И гадал, почему он, собственно, не хотел ехать. В 1:30 ожидается обсуждение нынешнего положения рассказов в стиле хоррор, а в комиссии кое-кого не хватает. Не будет ли он любезен? «Будет», — ответил он. Его отвели в конференц-зал, где стояли ряды складных кресел и длинный стол в одном конце зала с графином холодной воды на нем. Он уселся на этот стол с остальными членами комиссии, учителем, написавшим книгу по Эдгару По, редактором журнала ужасов в интернете и местным писателем, сочиняющим фэнтези для детей. Рыжеволосая дама представила всех их двум дюжинам слушателей, пришедших в зал. А затем каждый, сидящий за столом, получил возможность поделиться своим мнением. Кэрол говорил последним. Сначала он сказал, что всякий литературный жанр является плодом фантазий, и всякий раз, когда автор вводит в сюжет некую угрозу или столкновение интересов, он создает возможность для появления ужаса. Его лично, сказал он, литература ужасов привлекала тем, что она вбирает в себя самые основные элементы литературы вообще и доводит их до крайней степени. Всякая литература – это игра, притворство, поэтому фэнтези гораздо ценнее и честнее реализма. Он сказал, что рассказы ужасов и фэнтези по большей части совершенно отвратительны, вымученные, творчески обанкротившиеся подражания разному дерьму. Он сказал, что иногда ему целыми месяцами не попадалось ни единой новой мысли, ни единого запоминающегося характера, ни единого стоящего предложения. Потом он сказал, что положение дел всегда было таково. Должно быть, это правда. В любом виде деятельности, художественной или другой, требуется, чтобы множество людей создавало массу посредственных работ для появления всего лишь нескольких шедевров. И в борьбу может включиться каждый, пусть делая неправильно, учась на собственных ошибках, пробуя снова, среди песка все равно отыщутся рубины. Он заговорил о Клайве Баркере и Келли Линк, о Стивене Галлахере и Питере Кипру. Рассказал им о мальчике с пуговицами. Он сказал, что для него в любом случае ничего не сравнится с восторгом открытия чего-то волнующего и свежего. Он всегда будет обожать эту, он всегда будет обожать ее, эту счастливую дрожь откровения. Пока Келлори говорил, он осознал, что говорит чистую правду. Когда он закончил, несколько человек в заднем ряду зааплодировали. Волна аплодисментов распространилась, как рябь на воде. И когда она растеклась по всему помещению, люди начали вставать. С него ручьями тек пот, когда он вышел из-за стола, чтобы пожать слушателям руку по окончании выступления. Он снял очки, чтобы вытереть лицо подолом рубахи, и не успел надеть их снова, когда ощутил прикосновение очередной руки. Перед ним стоял худой маленький человечек. Водрузив очки обратно на нос, Кэрол обнаружил, что пожимает руку кое-кому, кого он совсем не хотел бы видеть. Тощему человеку с кривыми прокуренными зубами и усиками, такими тонкими и жидкими, что они казались нарисованными карандашом. Его звали Мэтью Грэм. Он редактировал одиозный журнал для любителей ужасов, который назывался «Горькие фантазии». Кэрол слышал, что Грэма арестовывали за растление малолетней падчерицы, хотя дело так до суда и не дошло. Кэрол старался не переносить отношение к Грэму на авторов, которых он публиковал, однако пока ни разу не нашел в «Горьких фантазиях» ничего такого, чего затем бы захотел перепечатать в «Best New Horror». Это были истории о могильщиках-наркоманах, насилующих находящиеся на их попечении трупы, или дебильных деревенщинах, рожающих говнодемонах в сортирах, расположенных на землях древнего индейского кладбища. Все они пестрили олигофреническими ошибками Их авторы были не в ладах с грамматикой. «Неужели Питер Кипру написал еще что-то?» — спросил Грэм. «Я печатал его первый рассказ. Вы его не читали? Я же ведь присылал вам экземпляр, дружище».
«Должно быть, пропустил», — сказал Кэрол. Он не удосуживался заглядывать в горькие фантазии уже больше года, используя страницы из него, чтобы застилать кошачий туалет.
«Он вам понравился бы», — продолжил Грэм, снова блеснув остатками зубов. «Он один из наших».
Кэрол постарался передернуться как можно незаметнее. «Вы с ним говорили?»
«Говорил ли я с ним? Да я пил с ним за ленчем. Он был здесь сегодня с утра. Только-только ушел». Грэм разинул рот широкой ухмылки. У него изо рта воняло. «Если хотите, я скажу вам, где он живет. Тут недалеко».
После наскоро проглоченного позднего ленча Кэрол прочитал первый рассказ Питера Кипру в номере «Горьких фантазий», который ему дал Мэтью Грэм. Рассказ назывался «Хрюшки». В нем эмоционально неуравновешенная женщина производила на свет выводок поросят. Поросята учились говорить, учились ходить на задних ногах и носить одежду, как свиньи в ферме животных. Но постепенно история приобретала все более мерзкий характер. Свиньи своими клыками располосовали мамочку и изнасиловали. А в финале вступили в смертельную схватку за право съесть самые лакомые кусочки ее тела. Это было агрессивное, едкое произведение, и хотя оно значительно превосходило все самые лучшие вещи, когда-либо публиковавшиеся в «Горьких фантазиях», было написано гладко и психологически реалистично, Кэролу оно не особенно понравилось. Один отрывок, где поросята дерутся за право припасть к мамочкиной груди, воспринимался как чрезвычайно мерзостный и гротескный образчик порнографии. Мэтью Грэм приложил к журналу лист пищи и бумаги. На нем он набросал грубую схему подъезда к дому Кипру, который находился в 20 милях к северу от Поукипси, в маленьком городке под названием Пейклифф. Кэролу было как раз по пути. Надо было свернуть на дорогу, ведущую через живописный парк Таканик, а затем выехать обратно на шоссе 190. Телефонный номер не указывался. Грэм упомянул, что у Кипру какие-то сложности с деньгами, и телефонная компания отключила их номер.